подкасты «Радио Свобода».
Что робить с долярами? Куплять, продавать, заховывать? Курс доляра США в Беларуси снова побил рекорд. Третий за 4 дни. Чему так отбывается и протягнется эта тенденция? Наша тема дня. Тут Ганна Соус, гэта наш штодзённы эфір «Пік свабоды», «Добры дзень» і мае суразмоўцы старшая навуковая супрацоўніца даследчага цэнтру «Бюрок», эканамістка Анастасія Лузгіна. Добры дзень.
Добры дзень.
А таксама эканамічны блогер і прадпрымальнік Александр Кныровіч. Добры дзень.
Дзень добры.
19 лістапада таргі на беларуска-валютнай фондавай біржы прынеслі чарговае гістарычнае павышэнне курсу даляра США адносна беларускага рубля. Новы курс амерыканскага даляра складае 3,3937 дзесяцітысячных беларускага рубля. Што гэта азначае для людзей у Беларусі, якія многія па даўняй традыцыі частку заробкаў мяняюць на даляры? Анастасія, давайте з вас пачнем.
Ну, дело в том, что надо понимать, Национальный банк на сегодняшний день, он придерживается рыночного курса образования, да, то есть он не фиксирует курс, а курс устанавливается рынком. И, соответственно, исходя из этого, вот на основе спроса и предложения мы и видим тот курс, который вот на сегодняшний день мы, как бы, был установлен, да, опять-таки на основе спроса и предложения. И вот то изменение, снижение курса, да, то есть оно может обусловлено быть двумя группами факторов. То есть это могут быть как внутриэкономические, да, то есть связанные с экономикой именно Беларуси, что в нее что-то происходит негативное, допустим, либо же с внешними факторами. И вот на сегодняшний день основное влияние на динамику курса белорусского рубля по отношению там, к доллару оказывает, безусловно, динамика российского рубля по отношению к тому же доллару и поведение американской валюты на мировом рынке. То есть мы видим, что последние там, дни американская валюта она укреплялась, да, по отношению к иностранным. Ну, а курс российского рубля падал не только потому, что там изменение доллара на мировой арене произошло, но и из-за того, что происходили определенные изменения в российской экономике в плане ухудшения сальдо торгового баланса.
Александр, что робить людям вот с этой ситуацией? Анастасия потлумачила, чему это отбывается, но ну, будет ли эта тенденция протягиваться и как реаговать звычайному человеку?
Ну, з одного боку, треба казати, що тренд у нас один, бок повищення ціни долара у Білорусі, немає ніяких нагод міркувати, що буде ніякий відскок, да, 3,10 і 3,05, які ми бачили, ну, 3,05, напевно, було минулим годом, а 3,10 бачили у цьому році. Таких міркувань бути не може, тому тренд у нас один на повищення кошту цього самого долара, але і пропонувати поглядіти, ну, передбачити ніякий кризис, кризис, виходячи за ніякі рамки там 10% девальвації, так само немає ніяких нагод, як Анастасія має рацію у тим сенсі, що сьогоднішні такі колебання, це в першу чергу винік вибору Трампа у США, як не дивно об цьому казати, але все ж таки це менавіто так. Ви обрали Трампа, долар став крепче трохи, чим був раніше. Тому ось так. І пропонувати білорусам більше в обмінники, тому що їх ну, гроші у вигляді білоруських рублів, там, не ведуть, 2 тисячі рублів, чи 2,5 тисячі рублів раптом на 30% обвалиться, ну, так само, немає ніяких причин. Але коли ми кажемо про ніякі великі суми, які можуть лежати у когось на депозитах, то, звісно, я би хвилювався, і я би сьогодні, менавіто я, тримав би гроші у тих самих доларах, а не у білоруських рублях на депозитах.
А як би ви, і ви, Олександр, ви, Анастасія, потлумачили таку річ, магчыма, вона психологічна, магчыма, вона зв'язана з економікою. От білоруси дагэтуль, там, говорячи, от колькі вони віддали грошей на відпочинок, там, ці нешта купили, вельми часто називають суми, ну, не тільки у білоруських рублях, але і у валютах, у евро, у долярах. Ну, у сусідній Росії, російці вельми давно вже орієнтуються тільки на російський рубель. З чим зв'язана гэта з'ява? Тому, от, ну, магчыма, і от новина про доляр многих білорусов так тепер буде хвалювати. Анастасія?
Ну, безусловно, белорусы уже не один раз переживали валютные кризисы. И эта вот история, да, то есть она, конечно, осталась, да, в памяти многих людей, вот, и сказывается на поведении современного человека. То есть, безусловно, что сейчас ситуация немножко другая в плане того, что сейчас, как я уже сказала, рыночным способом устанавливается курс. Тогда, когда были кризисы, это был фиксированный валютный курс либо курс жесткой привязки. И исходя из этого происходили дисбалансы в экономике, которые потом приводили к резким вот этим вот девальвациям. Да? И люди, соответственно, очень быстро всегда у нас научились реагировать, когда какие-то изменения на валютном рынке, сразу нужно бежать в обменники там, либо покупать какие-нибудь товары. Да? Вот. И поэтому, безусловно, вот эта вот история, она отложилась уже так достаточно жестко, в отличие там, от тех же, допустим, как вы правильно сказали, россиян. И влияет на поведение. Мне кажется, все-таки люди уже немножко привыкли к тому, что у нас курс может как укрепляться, так и снижаться, либо наоборот. Но все равно мы видим, что этот вопрос, когда начинаются какие-то более активные колебания белорусского рубля к тому же доллару, он сразу всплывает, да, и люди постоянно начинают задаваться вопросом, а стоит ли бежать в обменники там или там, покупать что-то, что хотел давно купить. Да? То есть это вот поведение, оно, конечно, выстрадано предыдущими, можно сказать, кризисами.
Александра, ваше тлумачение этой изъявы?
Ну, так само я могу только подтримать и звернуть увагу поважанных глядачей, что 20 годов тому, например, польский злотый каштовал, ну, 4 злотых давали за доллар. И сегодня амаль 4 злотых за доллар. Это означает, что 20 годов, и он, ну, были некие хвали, але все ж таки злоты был больше не стабильный. Тому поляки живут у златувках. У России великий рынок, 140 миллионов человек. Это так само дает некую устойливость. И 20 годов тому у нас курс был, ну, напевно, 30 рублей за доллар, а зараз это 100. Это так само мощно, але только у 3 разы с чимся была девальвация. И когда поглядеть на белорусский рубель, то за этот час мы прожили девальвацию у 16 разов. Тому то, что белорусы не глядят на это, как на белорусский рубль, как на стабильную валюту, это натуральные такие отношения. Ну и да, когда мы поглядим на последние там 2-3 года, ну так само, как бы, средний курс за 22 год у нас был 2 рубля 64 копейки, когда я памятаю, а минулым годом было больше за 3,01. Это так само девальвация, ну, на 13-14%, якая для белоруса, конечно, ее не напужаешь, белоруса, так? Але все ж таки это великая девальвация. Сегодня мы назираем 3.4, ну, а минулым годом средний был 3. Это так само великие такие девальвационные хвали, тому люди поводят себя как вельми разумные люди, не как бы чиновники у белорусских министерствах. И тому лечится все в долларах. Цікавое питание, чему именно в долларах, а не в еврох, но для этого треба поглядеть в экономичную историю, узгадать, что когда начались вот эти самые реформы в Беларуси, еще не было никаких этих евро, а были только доллары, ну и трохи марочек немецких так само было. Тому вот такие истории, рычные такие, ну, данные для белорусов.
Александр, вы так трапно для нашего эфира так и зеленый колер выбрали, как такой символ доляру. Я хотела про такую деталь поговорить. Максима и надробная, Максима и не. А вот когда белорусы приезжают в Украину и в развязу, и мают с собой доляры, какие не были в Беларуси, то вельми часто европейские пункты обмена валюты дают им меньше курс, бо в большинстве выпадков это доляры такого старого узора, выпущенные до 2009 года. Тогда, как европейские банки, многие приняли такое правило, что они должны принимать вот банкноты нового узора, и тому дают меньше курс. Что это означает? Что в Беларуси ходят доляры массово так старого узора, и чему мало банкнота у нового узора, Александр? Что бы вы сказали? Что вы ведаете?
Ну, ведаете, для того, как так расповедать нечто так обґрунтовано, треба иметь статус. Сколько таких было выпадков и сколько было у нас таких інших выпадков. Я все ж таки меркую, что это не является некой такой тенденцией и буйной такой плынью. Але коли это отбывается, ну, США, урад США не контролюе оборот долларов за межой и не контролюе их такие, ведаете, что находится в Беларуси, что переплывает у Евразвяз. Тому магчыма нечто находится, нечто лежало там под шафой у белорусов лежало 10 годами, вот мы вырешили ее достать. И это шажение достать и куда-то понести. Але я не уверен, что это такая великая хваля, что треба рассказать об этом, как об тенденции.
Анастасія, якое ваше тлумачэнне?
Ну, мне тут тоже сложно говорить, то есть, понятное дело, какой-то такой данных, каких-то данных у меня нет по этому поводу. То есть здесь можно предположить только, что вот поддержать Александра в связи с тем, что, скорее всего, просто люди хранили, да, которые приезжают там в Европу, там долгое время у себя там доллары того же, там, не знаю, 2009 или 2008 года выпуска, и, ну, и как бы уже сейчас там ими рассчитывается, грубо говоря, да. Вот. Потому что если мы говорим про там банки, которые там обменивают, да, там доллары на рубли, то у них все-таки идет обычно подкрепление, да, то есть, ну, уже современными валютами, современными выпусками валют. И то есть я бы не сказала, что именно, ну, в обменниках там как-то именно какие-то старые обращаются купюры. То есть, скорее всего, это вот связано с личными накоплениями дома.
По ступени обесценивания белорусской валюты до американского доляра с 91 года Беларусь застается лидером сярод былых республик Советского Союза. Про это свечить проведенный информационным агентством «Позерк» анализ валютных курсов без улику грошовых реформов. Александр, чему? Ти есть тут простый отказ, чему тут Беларусь на первом месте?
Конечно, есть. Ведайте, когда мы поглядим вот на эти 30-60 годов, так поступово, то мы побачим, что опошние, ну, 20-60 годов, после эпохи Станислава Богданкевича у Нацбанке, все-таки у нас было больше-меньше зрозумелые некие выпадки с девальвациями. Ну, вот потреба сделать по 500 привела до девальвации в 2011 году. Трохи ранее была девальвация, которая пришла из России. 98-го года, напевно, так. У нас была девальвация, связанная с Крымской весной. Здається, мы не закупливали Крым, а 2014-2015 год, это именно уплыв России. И вот этой девальвации за это вот 20 годов не оказали бы такого уплыва. Мы не были бы чемпионами. Это все зрозумело было. Але треба узгадать девальвации, какие были наприконці 90-х. Коли новый президент, тогда еще обраны на соправдных выборах, прийшов і почав заливати пустими грошима сільську господарку. Вони навмисно друкували гроші разом з, напевно, з Прокоповичем і кидали у велізарних об'ємах у сільську господарку, лічачи, що вони таким чим, ну, спасають белорусскую вёску. И вот девальвация за гэты там некалькі гадоў, якая была вельмі вялікая, яна была ў разы кожны год, і аказала гэты самы найбольшы ўплыў і найбольшы вынік у нашым чэмпіёнстве ў такім сумным спаборніцтве.
Анастасія, ну, ці вы згодныя, што спосаб кіравання Беларусі якраз і паўплываў на тое, што Беларусь тут лідар?
Ну, тут надо отметить, да, я согласна вот с Александром в плане того, что у нас, в отличие там от Беларуси, в отличие от других там даже стран, там России, там Азербайджана, Казахстана там и так далее, очень-очень всегда было и есть жесткое государственное вот это вот влияние на экономику. А, то есть рыночные вот эти вот механизмы, они тоже, конечно, работают, и они будут работать, но они должны как бы вот сосуществовать с этим вот государственным контролем. А государственный контроль, он зачастую не учитывает, да, вот экономические законы, которые хочет государство, не хочет, но оно все равно есть. Вот. И вот в результате, когда вот жесткое государственное влияние, оно не учитывает ряд экономических вот этих вот моментов, и наступает дисбаланс, да, дисбаланс в экономике. И чтобы выйти на новое равновесие, можно, ну, как бы всегда есть рычаги в экономике, чтобы выйти на это равновесие, и их вот, в основном вот, как бы, результат сводится либо же к девальвации, а чаще всего к девальвации и инфляции вместе. Да? То есть и то вместе наблюдается. И вот эти вот как бы, кризисы, которые мы наблюдали, они как раз и свидетельствовали о назревшем большом дисбалансе в экономике, которые потом разрешались девальвация и инфляция, экономика выходила на новое равновесие и существовала в нем какой-то период времени, пока вот эти вот опять жесткий государственный рычаг не приводил к тому, что наступали серьезные перекосы, которые требовали выхода опять-таки на новое экономическое равновесие, и опять повторялось все заново. Да, то есть вот это вот как раз и являлось, вот эти вот инфляционные, девальвационные процессы, это, в принципе, выход на новое экономическое равновесие, которое и, к сожалению, сопровождалось вот такими негативными последствиями для людей.
Но экономика Беларуси так шчыльна звязаная с экономикой России. Экономика России теперь вот уже 2 года так стоит вельми твердо на военных рейках. Ну, до речи, и на войсковую промысловость России працуют и белорусские предприемства. Что это означает для Беларуси теперь, в том лику, для белорусской валюты? И что это будет означать, когда будет домовлено про перемирие на певных умовах? Анастасия.
Ну, мне, конечно, сложно говорить насчет прогнозов, да, потому что тут мы не знаем много факторов, что вообще будет в результате, на каких условиях. Но, безусловно, белорусская экономика на сегодняшний день, она очень зависима от российской. Это видно и по динамике курса белорусского рубля, да, который повторяет, но не полностью копирует динамику российского рубля. Это видно и по внешней торговле, ну и, в принципе, по ряду там инвестиционных программ, да, которые реализуются с россиян. Я думаю, что в 2025 году, в принципе, там, если не произойдет чего-то очень сверх какого-то неожиданного, да, то вот это вот... Вот эта тенденция, она как бы на зависимость, да, от России, она сохранится, продолжится. И здесь, конечно, это не очень хорошо, когда вот экономика одной страны зависит от экономики другой, потому что в этом случае те же власти, да, вот тот же Центральный банк, он не может полностью как бы влиять, да, на ситуацию в плане того, что, например, тот же белорусский рубль очень сильно там вот именно находится в связке с российским рублем. И вот эта зависимость, она, скорее всего, сохранится, и, безусловно, от того, как будет работать российская экономика, будет зависит, как будет работать и белорусская экономика. И нужно здесь понимать, что в следующем году россияне ожидают замедления экономического роста. То есть это они к этому там, делают... Опять-таки, они подняли ставки, это ожидаемо. То есть они ждут этого, что будет замедление экономического роста, оно уже происходит. Ну и, соответственно, это будет оказывать влияние на белорусскую экономику, да, ну в плане даже того, что будет происходить снижение спроса внутри России, да, и, соответственно, снижение спроса там, на импорт, в том числе на импорт белорусской продукции.
Александр, який ваш отказ?
Ну, треба узгадать, насколько мы связаны с Россией. Зараз мы находимся уже в монопольной залежности, потому что, ну, есть такая в экономике лишба, когда одна фирма володает более чем 2/3 рынка, то это монопольное становится, ну, обовязково. То есть тут нема никаких там сумневок. Так? Зараз у нас наш внешний гандаль связаны там больше чем на 60%. Наши инвестиции в Украину на амаль на 70% это российские инвестиции. Калі згадаць, що там є ще 14%, гэта Кіпр і ОАЕ, то гэта так само люди, які хутчэй за ўсё добра размаўляюць па-расійску. І наш знешній долг, який у наступным годзе на яго пойдзе 15 мільярдаў рублёў, 10 мільярдаў гэта асноўны доўг і 5 мільярдаў гэта адсоткі па яму. І ён таксама там будзе па адсоткаў на 70, ну, можа, трохі меней, гэта ўсё Расія. Гэта азначае, што мы знаходзімся ў монопольной залежности, и мы амаль стратили, ну, нашу экономичную незалежность Беларуси, коли глядеть на вот это самое личное. Это первое. По-другое, мы бачим, как спыняется экономичный рост и у самой Беларуси. Апошние там 2-3 месяца показывают, что ранее мы имели, ну, на проконце другого квартала рост на узровне 5,5%, зараз мы маем уже 4,2. Это означает, что мы спыняемся, как спыняется российская экономика. У одних и тех же самых темпах. По-третье, у экономики России великая напруга. Когда мы поглядим на, ну, мою любимую личбу, это ипотека рыночная от Сбербанка зараз под 28% годовых. Но вы себе можете уявить, что такое платить ипотеку, ну, когда каждые 4 года у тебя удвоивается кошт этой квартиры. В экономике России великая напруга. Она связана у темлику с великими выдатками на войну. И эта ситуация повинна не разрешиться. Максимально она разрешится с такой стагфляцией, там, вельми повольным, как бы, таким выражением этой ситуации, не отбудется никакого выбуха и коллапса. А максимально будет что-то более жесткое. И четвертое, на что бы я звернул увагу, на то, что пирамиды на войне не вельмі ўплывае. То есть піраміда паміж Расіяй і Украінай не азначае зняцце санкцый з Расіі з Беларусі. Гэта зусім іншы працэс. А адсутнасць вось гэтага, ну, налічы наяўнасць гэтых санкцый азначае, што эканамічныя праблемы будуць не гледзячы на тое, ёсць піраміда з Украінай ці няма яе.
І маё апошняе пытанне да экспертаў вельмі практычна. Я хацела, каб вы параілі людзям, якія знаходзяцца ў Беларусі, у чым лепш захоўваць грошы, канешне, калі гэтыя грошы застаюцца. Александр, давайце вы.
Слушайте, ну, калі мы глядзім на мінулае, на нашы, калі мы глядзім на тых людзей, якія зараз кіруюць беларускай эканомікай, то верыць у беларускі рубль не прыходзіцца, ну, не на секунду. Магчыма, некія такія невялічкія краткатэрміновыя адрэзкі, калі стаўкі дэпазітныя будуць абганяць падзенне долара нам, ну, паўгода, ну, год. Але калі мы кажам тое, што адбываецца цалкам, то, канешне, я бы верыў у больш надзейную некую валюту паміж еўра і доларамі, ну, зараз вы бачыце, як міравыя інвестары выбіраюць долар, верачы ў Трампа. Чаму яны вераць? Ну, трэба запытаць у іх і как бы больш дасведчаную экспертызу атрымаць. Але я бы верыў амерыканскі долар і, канешне, не слухаў бы беларускае тэлебачанне ў гэтым сэнсе.
Анастасія, вашая парада.
Ну, сложны, канешне, вопрос, потому что тут зависит еще от целей, да, вот этих сбережений. Но хранить опять-таки в тех же долларах и в евро нужно понимать, что эти валюты тоже подвержены инфляции, и они обесцениваются ежегодно. Вот. И то, что можно там, сумма там в 10 долларов, то, что можно было на них купить 10 лет назад, и сейчас она, конечно, обесценилась, ну, так, существенно, да, то есть это нужно тоже учитывать. Вот. Поэтому, на мой взгляд, ну, безусловно, тут, наверное, такой оптимальный вариант – это диверсификация, причем я бы не только просто хранила там деньги в одной либо в другой валюте, я бы еще посмотрела, может быть, на какие-то инвестиционные инструменты, да, то есть в любом случае, чтобы они приносили какой-то доход. Ну и исходя из этого, опять-таки, исходя из суммы, исходя из потребностей, например, если человек действительно там хочет, там, я не знаю, поехать за границу, там, в отпуск, там, и так далее, конечно, тут валюта имеет смысл ее приобретать. Если же он там хочет на внутреннем рынке что-то купить, то можно положить под определенный процент неплохой и еще заработать на этом, да. Ну и плюс, ну, никто не отменял тот же облигационный рынок, но здесь уже, конечно, нужно иметь базовые знания, чтобы вкладываться, но, по крайней мере, хоть немножко, но зарабатывать на этом.
Старшая навуковая супрацоўніца даследчага цэнтру бюро, эканамістка Анастасія Лузгіна, эканамічны блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович. Я Ганна Соус, развітваюся з вамі, заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.